Глава 53. Взяв машину на прокат, Шарко устроился в кафе «Марго» в нескольких сотнях метров от своей гостиницы. Шум, теснота, меню на грифельной доске. Обстановка напомнила ему большие рестораны, что попадаются в 6-м округе Парижа, рядом с кварталом Сен-Жермен. Он доверился официанту, попросив у него туристическое блюдо, и посмотрел на часы. Здесь было 9 часов, во Франции полночь. Он отправил смс-ку. «Можно позвонить?» Тотчас же пришел ответ. «Да». Установив связь, они обменялись несколькими словами. Шарко услышал странно звучавший голос Люси. «Ты не дома?» Сидевшая за рулем машины Люси поджала губы. В любом случае он в конце концов узнает. «Жду, когда Камиль выйдет из Олимпа». Шарко сообразил только через несколько секунд. «Хочешь сказать, что сидишь в засаде?» «Николя нуждался во мне, чтобы держать под присмотром другой конец улицы. Не беспокойся, Жюль с Адриеном спокойно спят, мама за ними приглядывает. А я сижу в машине, слушаю тихонечко Dire Straits. Так что все хорошо». Шарко проклял себя за то, что так далеко. Люси же совершенно неуправляема, и он это знал. Так почему же он опять так далеко от нее? И какого черта делает в Аргентине? Думаешь, это нормально? Что через 2 месяца после рождения дети оказываются среди ночи без матери? Мари ведь не всегда будет с нами. И меня очень бы удивило, если в будущем няня сможет играть роль ночного сторожа. «Знаю. Но с этим делом все так быстро закрутилось». «А все всегда крутится слишком быстро. Каждый раз одно и то же. Обещаем себе не попадаться на ту же удочку. И посмотри, где мы сейчас? Я в тебя камень не бросаю, сам не лучше. Надо бы что-то придумать, чтобы такое больше не повторялось. Как считаешь?» «Да, конечно. Согласна с тобой на все 100». Чтобы немного успокоить его, она сообщила Франку новые детали расследования, добытые Николя и Камиль. О детях, похищенных в Испании, о том, что Харрон, возможно, аргентинец, и точно близнец Микаэля Флореса. Выходит, фотограф, затеявший свое запутанное и мрачное расследование, в итоге наткнулся на собственного брата, на свою черную сторону, привлеченный им как магнитом. Шарко ошеломленно поглощал информацию. Та же история о похищенных младенцах, как и здесь, в Аргентине. А главное, призрак, которого он преследовал, мало-помалу материализовался. Харрон. В его голове сразу же родились умозаключения, которыми он поспешил поделиться со своей подругой. «Послушай меня, Люси, это очень важно. Эль Бендито. На самом деле зовут Марио. Он точно слепой, но, быть может, потому что ему нарочно повредили глаза, по крайней мере, лет 12 назад. Человек, с которым я тут говорил, думает, что это произошло во время диктатуры, которая началась в 1976 году и длилась 7 лет. А ведь известно, что глаза Микаэлю Флоресу вырезал кто-то, обладавший медицинскими навыками. Быть может, сам Харрон. Это меня наводит на мысль, что и глазами Марио тоже он занимался. Хотя, по твоим словам, Харрон родился в 70-м, значит, во время диктатуры он был всего лишь ребенком. Как же он мог совершить такую гнусность с глазами Марио, если ему не было и 10 лет? По-моему, этот ужас случился намного позже. Шарко размышлял. «Нет, диктатура тут ни при чем, но она, возможно, сыграла свою роль в формировании личности Харрона. Когда она началась, ему было 6 лет и 13, когда закончилась. Он, конечно, знал только насилие, крики, кровь. Был ли он из детей, похищенных генералом Виделой? Или же его при рождении украли в Испании, а через несколько лет перевезли в Аргентину? Был ли он воспитан кровопийцами, военными, теми, кто похищал и убивал по приказу безумца? Он подумал о том, как пытали Микаэля, и решил, что наверняка следует остановиться на второй гипотезе. Харон явно был продуктом кровавой диктатуры, извращением. На аперитив ему принесли пикаду, острую закуску из оливок, копченостей, сыра, а также аргентинское пиво «Куилмес». Лейтенант поблагодарил официанта, проглотил оливку и вернулся к разговору. «Есть один приоритет. Если сегодня вечером операция у Стикса провалится и Камиль ничего не обнаружит, посмотрите прямо с завтрашнего дня, не случились ли такие же истории в Косово или Албании. Я имею в виду похищение, уродование глаз или тел. Там ведь в начале 2000-х был конфликт, бомбардировки и все такое». Не исключено, что кое-кто воспользовался царившим там хаосом и занялся чудовищными экспериментами и прочими зверствами. Может, в связи с этими гнусными фактами Микаэль Флорес и затеял свое расследование? «Отлично», — отозвалась Люси, — «я это организую. Передашь, Николя, то, что я тебе рассказал?» «Сразу же. А как у тебя? Что поделываешь?» «Отдохну немного, а через несколько часов поеду в психбольницу возле Кориентеса, куда наведывался Микаэль Флорес во время своего аргентинского путешествия. Марио умственно отсталый, возможно, он оттуда. Предпочитаю ехать ночью, чтобы прибыть на место завтра, часов около 10-11 утра». Шарко положил руку на живот, потому что в желудке заурчало. «Давай-ка вернемся к делам попроще. Так ты говоришь, Николя и Камиль сгоняли в Испанию? Оба?» «Да, как я недавно узнала». «Ха, воркуем, воркуем», — отозвался Шарко с улыбкой. «Для Николя это хорошо. Может, поймет, наконец, что в жизни есть не только работа». «А ты его будто оберегаешь, опекаешь», — заметила Люси. «С чего бы это? Уж не потому ли, что сам был точно таким же в его возрасте? Упрямый, одинокий трудоголик, до тошноты торчащий в конторе. Не хочешь, чтобы он повторял твои ошибки, так что ли?» Взгляд Франка стал рассеянным. Он в задумчивости возил пальцем по столешнице. «Ладно, держи меня в курсе насчет операции у Стикса, окей? А теперь я должен с тобой проститься». «Почему ты всякий раз увиливаешь, как только речь заходит о твоем прошлом?» «Я не увиливаю, просто возникла кое-какая срочная надобность». «Какая еще надобность?» «Поесть». И он положил трубку.